Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение курса «Литургика» на Екатеринбургском православном радиоканале. Сегодня мы продолжим тему наших прошлых занятий. А напомню, что в прошлый раз мы с вами говорили о таинстве крещения и его чинопоследовании, говорили о богословском смысле таинства крещения. И в сегодняшней передаче мы закончим эту тему. Итак, облачившись в белые епитрахиль, поручи и филонь, которые символизируют явление новой жизни, принесенной на землю Сыном Божиим, Спасителем мира, священник, согласно требнику, совершает кождение купели, совершает кождение всех участников таинства, стоящих с зажженными свечами. Среди этих участников церковь особо выделяет духовных восприемников, то есть крестных отца или мать. По учению православной церкви восприемник нарицается отцом по рождению от Духа Святого. И в силу сего значения, нарицаясь тем самым братом отцу и матери по плоти воспринятого им, состоит с ними во второй степени родства. Об этом говорится, в частности, в своде указаний и заметок по вопросам пастырской практики, изданной в конце XIX века. Духовное восприемничество налагает на крестных ответственную обязанность постоянно напоминать воспринятым ими содержание обетов крещения, напоминать истины христианской веры и образа христианской жизни. Грех лежит на душе тех, кто не заботится о научении крещенного и о введении его в церковную жизнь. Согласно поучению святительскому к новопоставленному иерею, перед совершением крещения священник должен, первое, спросить восприемников, знают ли они, что при крещении младенца силою Святого Духа очищается греховная скверна, и младенец причисляется к лику святых ради страданий и смерти Спасителя Христа. Второе. Должен сказать им, что они должны стараться младенца, которого восприемлют, учить вере во Христа и своими увещаниями приводить к тому, чтобы он был трудолюбив, кроток, воздержан и любвеобилен ко всем, а грехов, как дел дьявольских, лишающих его подаваемой при крещении святости, избегал. И третье, сказать также, что они себя в том Богу порукой представляют за младенца, и что за их нерадение будут они участниками грехов. Все это должны знать восприемники от купели крещения, дабы ясно понимали они свою задачу, то есть смогли бы воспринятых ими духовных детей воспитать в вере православной, в духе и силе благочестия. Об этих обязанностях наглядно говорит им возжженная свеча, которую держит каждый восприемник. После помазания елеем радования оглашенному предстоит вступить в завет с Богом через три погружения единого тайнодействия. Таинство благодатного рождения вводит крещаемого в жизнь тела Христова, церкви. «В крещении, — говорит святитель Григорий Богослов, — тебе должно войти внутрь, видеть святая, проникнуть взором во святая святых, быть строицей». Конец цитаты. По учению церкви погружение в воду означает приобщение крещаемого к смерти Христа Спасителя, распятого на кресте. Крест – знамение искупления и освящения. Им все освящается в христианстве. В древности на дне купели крещения – всегда изображался крест в удостоверении слов апостола Павла. «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились». Послание к римлянам, 6 глава, 3 стих. Через выход крещаемого из воды совершается его новое рождение, поэтому вода становится для него, как говорит святитель Иерусалимский Кирилл, матерью. и как Христос был воистину распят, погребен и воскрес, продолжает святитель, так через крещение в подобие удостоились и мы быть погребенными и восстать с Ним. По замечанию преподобного Симеона, нового богослова, наше спасение совершается не только в воде крещения, но и в духе. Спасительная сила таинства крещения открывается через веру в Пресвятую Троицу. По свидетельству святителя Григория Богослова, стояние новокрещенного перед алтарем во время троекратного пения 31-го псалма преобразует небесную славу, а псалмопение, с которым его принимают верные, есть начало небесного песнопения. Затем облачает новокрещенного священник во одеяние. Перед крещением оглашенный был освобожден от одежды в знак отречения от ветхого человека и ветхой жизни. Грех некогда открыл праотцам Адаму и Еве их наготу и заставил их прикрыть ее одеждой. До этого они были облачены в божественную славу и свет, в красоту невыразимую, составляющую подлинную природу человека. Но они потеряли это свое первое одеяние и узнали, что наги. Облачение человека в крещальную ризу означает возвращение его к целости и невинности, которыми он обладал в раю. Святой Амвросий Медиоланский сравнивает эту одежду с одеянием Господа Иисуса Христа на горе Фавор. Преображенный Христос являет свое совершенство и безгрешное человечество не в обнаженном виде, но в одежде белой, как свет, в нетварном состоянии божественной славы. Согласно святому Дионисию Ареопагиту, световидные одежды на крещаемого возлагаются в знамение мужественного и боговидного бесстрастия по отношению к противному и в удостоверение, что стремление к единому дает особую красоту, всесовершенно осиеваясь световидную жизнью. Конец цитаты. Облачение крещаемого в белую одежду, таким образом, есть знак обретения своей истинной природы и изначального сияния славы. В удостоверение этого присутствующим поют тропарь «Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом яко ризою, многомилостиве Христе Боже наш». Исшедшему из купели и облаченному в белые одежды вручается свеча, свидетельствующая, по словам святителя Григория Богослова, о свете веры и славе будущей жизни. Святой Кирилл Иерусалимский называет крещальные светильники брачными. С таким светильником христианин призван встретить небесного жениха. Светильник свидетельствует об особом посвящении новокрестившегося послужить Богу, чтобы живущие не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего Христа, Сына Божия. В практике Русской Православной Церкви таинство крещения соединяется еще с одним таинством, именно с таинством миропомазания. И сегодня мы начнем говорить о этом таинстве и начнем с истории формирования чина миропомазания. В Евангелии от Иоанна говорится: «В последний великий день праздника Иисус Христос возгласил: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37-39 стихи. В день Пятидесятницы апостолы приняли дар Святого Духа и в тот же день начали преподавать его уверовавшим в Иисуса Христа. «Да крестится каждый из вас, — сказал в тот день апостол Петр народу, — и получите дар Святого Духа». Книга Деяний апостольских, 2 глава, 38 стих. Первоначальные апостолы через молитву и возложение рук совершали низведение Святого Духа на принявших крещение. Книга «Деяния апостольских» повествует, что апостолы Петр и Иоанн совершили это таинство, например, над самарянами. Придя к ним, апостолы помолились о них, чтобы они приняли Святого Духа. Книга Деяний, 8 глава, 15-17 стихи. Необходимость совершать таинство Духа через возложение рук требовала личного участия апостолов в таинствах. Разойдясь же с проповедью Евангелия по всей земле, апостолы благословили поставленным ими епископам и пресвитерам совершать низведение Духа Святого на верующих через помазание миром, а освящать мира благословили только епископам. В своих действиях апостолы Христовы всегда руководствовались Духом Святым, наставлявшим их на всякую истину и напоминавшим им все, что заповедал Господь. И замена руковозложения миропомазанием имела поэтому богоустановленное значение. Слово «миро» в греческом языке означает «благовонное масло». Миро употреблялось для освящения еще во времена Ветхого Завета. Например, Моисей, освящая скинию Господню, употребил для этого миро. Этим веществом был помазан Аарон на первосвященническое служение. Все последующие ветхозаветные первосвященники, а также пророки, были помазуемы миром при вступлении на служение Господу. Состав мира для священного помазания был указан Моисею самим Богом. Приготовление мира Священное Писание именует святым делом, а само мира святыней великой. Так оно названо, в частности, в книге «Исход», 30 глава, 32 стих. Употребление мира в таинстве низведения Духа Святого было воспринято церковными общинами как весьма целесообразное. Епископы и пресвитеры, поставляемые апостолами пасти стада Христова, совершали таинство миропомазания. Апостол Иоанн Богослов в своем первом соборном послании пишет: «Вы имеете помазание от святаго и знаете все. Помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Первое послание Иоанна, 2 глава, 20 и 27 стихи. Тоже и апостол Павел говорит об употреблении мира. Цитата. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». 2 Коринфянам, 1 глава, 21-22 стихи. Помазание имеет свою сакраментальную значимость через предваряющее его другое священнодействие, крестное знамение, которое совершается над святым миром. «Кладу печать, запечатлеваю». Так понималось христианскими писателями значение этого действия. Церковь всегда совершала таинство миропомазания как самостоятельное, но в связи с крещением. В IV веке таинство совершалось через миропомазание непосредственно после крещения. Этим помазанием запечатлевались различные части тела: чело, ноздри, уши, перси, с произнесением слов «печать дара Духа Святаго. Аминь». Само помазание совершалось крестообразно. Уже в Древней Церкви таинство миропомазания не было выделено в самостоятельное чинопоследование, оно вместе с крещением составляло единое целое и находилось в тесной органической связи с таинством Евхаристии. Со времени равноапостольного Константина Великого в IV веке крещение оглашенных совершалось в великие праздники: канун Пасхи, праздники Рождества Христова и Богоявления, Святой Троицы, Вознесения, Преображения, входа Господня в Иерусалим и обновления храма в Иерусалиме. Чаще всего временем крещения были великие субботы и праздники Рождества Христова и Богоявления, так как предшествующие посты давали возможность оглашенным приготовиться к принятию христианской веры и усвоению основных догматов церкви. В Константинопольской церкви после принятия таинства крещения новокрещенные с пением «Елица во Христа крестистися» направлялись из крещальни в храм во главе с духовенством и в сопровождении восприемников, держа в руках зажженные свечи. В храме, в присутствии всего церковного собрания, над новопросвещенными совершалось таинство миропомазания, и они впервые участвовали в Евхаристии. В русской церкви XI-XII веков совершали таинство миропомазания в двух вариантах. По правилу Саввы помазывали чело, ноздри, уста, уши, сердце и одну руку на ладони. По правилу Нифонта, епископа новгородского, эти же части тела, за исключением уст. Совершение таинства у епископа Нифонта представляется в следующем виде, цитата. «Наденеши ризы крестные и венец, и так опомажеши святым миром и даши ему свящу». Таким образом, кроме помазания известных частей тела миром, к особенностям миропомазания в XI-XII веках должны быть отнесены облачение в белые одежды, возложение червленого, то есть красного венца, и вручение свечи. Под венцом должен разуметь либо повязку, покрывающую лоб миропомазанного, либо куколь, то есть специальную шапочку. После крещения и миропомазания новокрещенного причащали на литургии, которая следовала непосредственно за этими таинствами. Троекратное хождение крещаемых вокруг купели появилось после отделения таинства крещения и миропомазания от литургии и после превращения их в самостоятельное чинопоследование. В древней церкви апостол и Евангелие были составной частью литургии, следовавшей непосредственно после крещения. В чине богослужения Великой Субботы сохранилось ясное указание на этот обычай. Литургийный апостол и половина евангельского чтения в этот день – те же самые, что и в современном последовании крещения и миропомазания. В XIV веке обхождения не было, а только пелось «Елицы во Христа крестистися». В древней церкви чтение апостола и Евангелия входило в состав литургии, которая следовала сразу же за таинствами крещения и миропомазания. Но когда эти таинства, как мы уже сказали, выделились в самостоятельный чин, чтение Священного Писания было включено в чин миропомазания. В русской церкви до XVI века чтение апостола Евангелия не было указано. В памятниках только говорится, что за миропомазанием следовала божественная литургия, на которой, как известно, и читалось Священное Писание. А некоторые памятники XVI века уже указывают на чтение апостола Евангелия в чине миропомазания. Это было делом новым, о котором практика предшествующего времени ничего не знала. Следующим элементом таинства является пострижение волос. В древней церкви одним из видов испрашивания благословения Божия на новокрещенного было пострижение волос. Этим обычаем новокрещенный выражал свою готовность принести себя в жертву Богу, предавая себя на служение Ему. В русской церкви памятники XV века отображают практику пострижения волос сразу же после облачения. Как и в веке предыдущем, после облачения следовало пострижение волос, а потом читались молитвы те же, что и теперь. В этом же веке, то есть XV, появляется указание относительно хранения волос. Цитата. «И приим священник воск утеплого, и влепляет волосов отрезанных, и така сохранит их в стену церковную, аще будет каменная церковь, и аще лени, то за алтарем вкопают в землю». Конец цитаты. И, наконец, последним обрядом чинопоследования таинств крещения и миропомазания является воцерковление. Это, собственно, уже послекрещальный обряд, который есть заключительная часть – крещение младенца, в отличие от крещального богослужения для взрослых. Ребенок не может шествовать в церковь для участия в Евхаристии, как это делали взрослые новокрещенные, поэтому ребенка берут и несут в церковь. По требнику священник принимает ребенка из рук принесших, начертывает им крест пред вратами храма и говорит: «Воцерковляется раб Божий, имя Рек, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Бытие христианской церкви, воцерковление совершалось торжественным образом. По свидетельству святого мученика Иустина Философа, христианского апологета II века, крещенный человек вводился в собрание верующих, где совершалось усердное моление как о верных, так и о просвещенном, и о всех других повсюду находящихся, дабы удостоиться всем, познав истину, и по делам быть добрыми гражданами и исполнителями заповедей. Конец цитаты. В основу обряда принесения младенца во храм полагается мысль об освящении младенца. Да устроится из него дом духовный, и да приносятся им духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом, как говорит апостол Петр в своем первом послании, 2 глава, 5 стих. Воцерковление таким образом свидетельствует, что младенец является собой приношение Богу и поклоняется своему Создателю. Доступ в храм Божий мы имеем через страдания на нас на кресте Сына Божия, и новый член Церкви Христовой вводится в храм через образ креста, который начертывается младенцем при словах воцерковления. Внесение младенца в алтарь показывает, что естественных сил, сил природы, недостаточно для введения человека в духовную жизнь. Эти силы дарует Святая Церковь в таинствах и в богослужении. Положение младенца на солье перед царскими вратами свидетельствует о его посвящении однажды и навсегда Господу. Мать, принимая своего ребенка на солье, призвана уяснить себе, что с этого момента ребенок вручен ей самим Господом, чтобы она проявила заботу о нем, заботу прежде всего духовную. Как прежде она болезновала о нем телом, так теперь ей предстоят духовно-нравственные труды, чтобы изобразился в нем Христос. Через все священнодействия чинного церковления, говоря словами архиепископа Херсонского Иннокентия, человек, как неотъемлемая часть, вводится в свое великое святое целое, то есть в церковь, чтобы и ему соделаться храмом Бога Живого. Мать, принесшая его как плод природы, принимает его обратно как дар благодати. Таким образом, крещаемый человек, духовно рождаясь в теле Христовом, то есть в церкви, через чин воцерковления, видимо, сопричисляется к храму Божию, то есть месту молитвы и благодатного общения с Богом в церковных таинствах. Перед ним с этого момента открывается единство жизни в единении с церковью через постоянное участие в богослужении, в молитвах и уставах церковной жизни, и особенно в таинстве Святой Евхаристии. Без этого христианину грозит отторжение от церковного тела из-за несовместимости духовных основ жизни. Потому воцерковление всегда заканчивается причащением тела и крови Христовых, как видимого знака сочетания Христу и Его Святой Церкви. На этом, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. И я прощаюсь с вами. До свидания. Храни вас Бог.